материю или мануфактуру, так называется швейный товар, бабушка привезла еще, когда по санному пути ездила в город с торговлишкой. Материя была синего цвета, рубчиком, хорошо шуршала и потрескивала, если про ней провести пальцем. Она называлась трико. Сколько я потом на свете не жил, сколько штанов не износил, материи с таким названием мне не встречалось. Очевидно, было это трико. Но это лишь моя догадка, не более. Много в детстве было такого, что потом не встречалось больше и не повторялось, к сожалению. Кусочек мануфактуры лежал в глубине сундука, на самом дне, лежал под как бы нечаянно брошенным на него малоценным барахлом. Доберется лихой человек до сундука, глянет в него, плюнет с досады и уйдет. Чего и ломился? Надеялся на поживу. Никаких ценностей в доме и в сундуке нету. Вот какая хитрая бабушка. Появится в доме какой? Подозрительный постоялец, либо сам, то есть хозяин, допьется до того, что нательный крест пропить готов. Тогда в тайном узелке, тайными лазами, ходами переправляется к соседям, ко всяким надежным людям кусочек с войны хранившегося сукна, швейная машинка, серебро, 2-3 ложки или вилки, по наследству от кого-то доставшееся, либо вымененного у ссыльных на хлеб и молоко, золото, нательный крестик с католической ниткой в 3 цвета, должно быть сетапов от поляков, все какими-то путями в наше село угодивших. Заколка дворянского, может, петербургского происхождения, крышка от пудреницы или табакерки, тусклая медная пуговица, которую кто-то подсуропил вместо золота, за золотую исходящую, сапоги хромые, ботинки, приобретенные на рыбе, значит, ездил когда-то хозяин на северные пути, на дикую деньгу, накопил добра, оно и хранится до праздников и до свадеб детей, до выхода на люди. Да вот наступила лихая минута, спасайся, кто может, и спасай, что можешь. Сам добытчик с побелелыми от самогона глазами и одичалым лицом в мхе бегает по двору с топором, норовя изрубить все в щепки. За дробовик хватает, стало быть, не запамятуй баба, и патронтаж унеси, и захоронить надежное место охотничий припас. В надежные руки частенько в бабушкины волоклось добро. И не только из дома дяди Левонтия. Находили здесь приют женщины, шептались по углам. «Так смотри, кума, на горе нашем не наживись». «Да что ты, у меня перебывало, место не пролежит. Куда деваться? Ни к Болтухиным же, ни к Вершкову нести. Весь вечер, когда и ночь, взад-вперед шастают чужого подворья парнишки, пригорюнившаяся мать с подбитым глазом, с рассеченной губой, прикрыв малых детей, шалью жмет их к своему телу в чужом доме на чужих людях. Вестей положительных ждет. Парнишка явится из разведки, голова вниз. Не уснул, что скамейки крушит. Осердился, что патронов нет, берданку об печку ломат. И когда он подавится, когда шары свои бесстыжие зальет, зима на носу, дров не полено, сено не вывезено, берданку порешит, в тайгу с чем белковать пойдет. Берданка что по зверю, что по птице, 77 рублев за нее. И вот бабушка ходит в сундук, торжество души и праздник. Шепчется сама с собой, оглянувшись на стороны, дверь поплотнее прикрыв, выкладывает добро. Наверх мануфактуру мою, на штаны предназначены. Совсем отдельно от всякого добра отложила кусочек старого, такого старого ситчика, что бабушка на свет его смотрит, зубом пробует. Ну и по мелочи кое-что. Шкатулка, баночки из-под чая, чем-то звенящие праздничные вилки, ложки, в тряпице завязаны, церковные книжки и кое-что из церковного припрятано. Бабушка верит, что церковь не совсем закрыта, и в ней служить еще будут. С припасом бабушкина семья живет. Все как у добрых людей. Можно спокойно смотреть в будущее. И помню, так есть во что обрядить и чем помянуть. Во дворе звякнулась соколда. Бабушка насторожилась. По шагам угадала. Чужой человек. И раз все добро рассыпала. Барахлишкой и разные потребности прикрыла его. Подумала повернуть ключ. Да не стала. На себя бабушка напустила вид убогий, почти скорбящий. Припадая на обе ноги, ох, и побрела навстречу гостю или какому другому ветром занесенному человеку. Ничего не оставалось тому человеку, как думать, живут здесь за бедным-то бедные, больные, убогие люди, коим остается одно только спасение, по миру идти. Всякий раз, когда бабушка открывала сундук и раздавался музыкальный звон, я был тут как тут. Я стоял у оба двери на пороге горницы и глядел в сундук. Бабушка отыскивала нужную ей вещь в огромном точно борша сундуке и совершенно меня не замечала. Я шевелился, барабанил пальцем по косяку, она не замечала. Я кашлял сначала один раз, она не замечала. Я кашлял много раз, будто вся грудь моя насквозь простудилась. Она все равно не замечала. Тогда я подбегался ближе к сундуку и принимался вертеть огромный железный ключ. Бабушка молча шлепала по моей руке и все равно меня не замечала. Тогда я начинал поглаживать пальцами синюю мануфактуру трико. Тут бабушка не выдерживала, и, глядя на важных, красивых генералов с бородами и усами, которыми изнутри была оклеена крышка сундука, спрашивала у них: «Что мне с этим детем делать?» Генералы не отвечали. Бабушка откинула мою руку под тем предлогом, что она может оказаться немытой и запачкает трико. «Оно же видит это дитё, кручусь я, как белка в колесе. Оно же знат, сошью я к именинам штаны, будь они кляты». «Так нет, оно пятна его так и лезет, так и лезет». Бабушка хватала меня за ухо и отводила от сундука. Я утыкался лбом к стенку, и такой, должно быть, у него был несчастный вид, что через какое-то время раздавался звон замка потоньше, по музыкальне, и все во мне замирало от блаженных предчувствий. Махоньким ключиком бабушка открывала китайскую шкатулку, сделанную из жести, вроде домика без окон. На домике нарисованы всякие нездешние деревья, птицы и румяные китаянки в новых голубых штанах, только не из трека, а из другой какой-то материи, которая мне тоже нравилась, но гораздо меньше, чем моя мануфактура. Я ждал. И не зря. Дело в том, что в китайской шкатулке хранятся наиценнейшие бабушкины ценности, в том числе и леденцы, которые в магазине называются ванпасе, а у нас попроще – лампасе или лампасейки. Нет ничего в мире слаще и красивее этих лампасеек. Их у нас на куличи прилепляли и на сладкие пироги. Просто так сосали эти сладчайшие лампасейки, у кого они, конечно, велись. У бабушки все есть, и все надежно укрыто. «Шиша два найдешь». Снова раздавалась тонкая нежная музыка. Шкатулка закрыта. Может, бабушка раздумала? Я начинал громче шмыгать носом и думал, не подпустить ли голосу. Но тут раздавалось: «На уж, окаянная твоя душа». И в руки мне давно уже ожидательно отпущенная бабушка совала шершавенькие лампасейки. Рот мой переполнен томительной слюной. Но я проглатывал ее и отталкивал бабушкину руку. «Не-е-е». «А что тебе, ремня? Штаны?» Бабушка сокрушенно хлопала себя по бедрам и обращалась уже не к генералам, а к моей спине. «Это что же он, кровопивец, слов не понимает? Я ему русским языком толкую, сошью, а он натика, уросит, а? Возьмешь конфеты или запру? Сама ешь». «Сама?» Бабушка на время теряет дар речи, не находит слов. «Сама? Я тебе дам сама. Я тебе покажу сама. Поворотный сейчас момент. Надо давать голос, иначе попадет». И я вел снизу вверх. «Пари у меня, пари!» взрывалась бабушка. Но я перекрывал ее своим ревом, и она постепенно сдавалась, принималась меня умасливать. «Сошью, скоро сошью. Уж, батюшка, уж не плачешь. На вот конфетки-то помусли, сладенькие лампасеечки. Скоро уж, скоро в новых штанах станешь ходить, нарядный, да красивый, да пригожий». Приговаривая елейно по-церковному, бабушка окончательно сломала мое слабое сопротивление, сунула мне ладонь лампасейки, штук пять уж не обсчитается, вытирала передником мне нос, щеки и выпроваживала из горницы утешенного и довольного.
Вы слушали фрагмент рассказа «Монах в новых штанах» из книги Виктора Астафьева «Последний поклон» в авторском исполнении.